MobileReview.com. Жизнь в движении.
Здравствуйте, это Наиль Губаев. Вы слушаете 73-й выпуск подкаста MobileReview.com. Сегодня в номере: кухня сайта, подарки и журналисты. Особое мнение Эльдар Муртазин о промышленном шпионаже. В обзоре новинок Nokia N78. А Александр Дембовский сегодня расскажет о наушниках Cresin CS HP500. Кроме того, в следующие минуты новости, мобильный чарт и рубрика «Штучки».
MobileReview.com. Особое мнение.
Добрый день. Сегодня в «Особом мнении» мы поговорим о промышленном шпионаже. Во всяком случае, эта тема достаточно близка мне в той или иной степени. И хотелось бы рассказать по просьбе одного из наших читателей, который оставил такую заявку в разделе «Подкасты» на нашем форуме. Хотелось бы рассказать о том, что такое шпионаж, как он выглядит и называется ли он вообще шпионажем, или это бизнес-разведка, как угодно можно называть. Как журналист, наверное, я выступаю, с одной стороны, по другую сторону баррикад. Как не журналист, как аналитик, я работаю со многими компаниями. Наша компания работает со многими производителями, получает те или иные образцы. И вот эта двойственная ситуация, она порой ставит в тупик меня. В общем-то, я не знаю в мире, без излишней скромности, других людей, которые сразу выступают по обе стороны от баррикад, и зачастую я сам уже путаюсь, что и где, в общем-то, приходит откуда информация и каким образом она, ну, ротируется, скажем так. Иногда забавно смотреть, как компании специально вспрыскивают в общество, в онлайн некую информацию о себе, о своих продуктах, которые не соответствуют действительности в полной мере. И преследуются некие определенные цели, безусловно. То есть это пиар, это подогрев интереса к тем или иным продуктам, технологиям. Одним словом, все достаточно запутано. Но если брать основу и начинать танцевать от печки, то есть от самого продукта или технологии, то как происходит вообще разработка? Ну, тут надо понимать, что R&D, исследовательский центр, в каждой компании есть свой, как правило. Зависит от величины компании, от ее инвестиций в разработке. Но таких R&D для Nokia, их не одно, их много. Основное, если мы говорим про Европу, расположено в Дании, в Копенгагене, в симпатичном офисе Nokia. Здесь сидят люди, которые занимаются материалами, пластиком, инженеры по пластику. Частично здесь же находятся разработки софта под S40, например. Скажем так, перспективные разработки. Если говорить про другие страны, подобные офисы есть в различных странах. В Америке, в Японии. То есть фактически на рынках, на которых Nokia не так уж успешна, Nokia тем не менее присутствует для того, чтобы разрабатывать те или иные вещи, те или иные продукты под конкретные задачи рынка. Ну, примером такого рода может служить Nokia N80, которая разрабатывалась в США, в Америке, но в итоге стала европейским продуктом. Не очень удачным, наверное, в первые полгода продаж в плане качества. Это один из первых продуктов этого поколения. Но в дальнейшем модель со снижением цены стала популярной. Другой пример модели, разработанной на другом рынке, но изначально для глобального рынка, это Nokia N82. Японская команда разрабатывала этот аппарат. Модель получилась удачной, хорошей. И, в общем-то, примеры такие можно продолжать. А как выглядит сегодня, если брать вот большую тройку производителей, как выглядит процесс разработки? Как правило, над конкретным продуктом работает команда, выделенная команда людей, вне зависимости от того, какое платформенное решение, аппаратное и программное используется. То есть выделяется некая команда, эти люди начинают работать над продуктом. Работа над продуктом идет сразу в нескольких направлениях. Первое направление – это разработка дизайна продукта. Дизайн продукта разрабатывается, исходя из нескольких моментов. Это преемственность поколений, языка дизайна. Если мы не говорим о новом форм-факторе, революционном продукте, либо дизайнерском продукте. То есть нужна некая преемственность. Тут вступает в дело маркетинг. Маркетинг – исследования, которые показывают, что в линейке есть вот такой-то продукт. Его нужно заменить на некий другой продукт примерно вот в такие сроки. Сроки могут быть от полугода до полутора лет. Фактически, вот на этом этапе определяется, что маркетинг определяет, что, по мнению маркетинга, у нас по внутреннему плану развития будут на этот момент вот такие-то технологии. И маркетинг выбирает, какие технологии выбрать, чтобы включить их в продукт. Что нужно сделать, чтобы продукт стал успешным на рынке, современным, как он будет превосходить свой продукт предыдущего поколения и каким образом он не будет убивать продажи других телефонов у себя же в линейке. Достаточно, на первый взгляд, в общем-то, задача непростая, но в принципе решаемая. Все достаточно просто выглядит на практике. Это не очень сложно. А что происходит дальше? Дальше происходит вот на стадии планирования задумки продукта, когда маркетинг работает, исследует те или иные задачи, утечка информации как таковая практически невозможна, если человек, работающий в этой команде, либо стоящий над командой, не допускает, скажем так, утечки информации об этом продукте. Фактически, вот на этапе планирования, если вот смотреть реально, то это полтора года где-то до некого приближения к рынку продукта. Вот на этом этапе сказать некую конкретику о продукте практически невозможно. Этот продукт существует под кодовым именем, и фактически его не существует. То есть существует позиция в родмэпе, в продуктовой линейке, который должен занять некий продукт. Но каким он станет, можно только догадываться. И очень много изменений вот на сроках 1.5-2 года, когда мы говорим о каких-то продуктах, технологиях, очень много изменений, которые невозможно предугадать. Эти изменения могут быть связаны с недостатком тех или иных комплектующих. Для Sony Ericsson одно время назад это были 3-мегапиксельные камеры, поэтому ряд продуктов вынужденно были оснащены, укомплектованы 2-мегапиксельными камерами. Для Nokia это, возможно, задержка FeaturePack 2 для S60 третьего издания, и тут можно говорить о том, что на полгода сместились многие продукты или многие продукты вышли с FP1. Фактически это дало некий временной лаг для очень-очень многих продуктов, там, начиная с Nokia 5710, музыкальный Express Music верхней модели, заканчивая другими продуктами. То есть сместились сроки появления на рынке. И вот тут важно понимать, что продуктовые родмэпы, они являются такой информацией, которая широко доступна на рынке. Ну, опять-таки, относительно широко доступна на рынке. Гуляет по рынку без всяких проблем. А бизнес-разведка в данном случае, то есть это компании такие, как Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Samsung, все пытаются собрать информацию о этих моделях. Информацию, которая будет, скажем так, доступна максимально сжатые сроки для того, чтобы понять, что это такое. Вообще информация в данном контексте значит очень многое, начиная с индекса модели, ее названия, заканчивая позиционированием. То есть из индекса зачастую вытекает позиционирование. Зная позиционирование моделей и зная, что компания Nokia выпускает там Nokia 6620 Classic, можно догадаться о многом. О ценовом сегменте, о том, против кого направлена эта модель, для чего она создана, не зная других деталей. То есть даже вот такие крупицы информации, они крайне важны для крупных производителей. Что происходит еще на этапе, скажем так, планирования? Если вот абстрагироваться от уровня моделей, то необходимо, и этим занимаются многие производители, к сожалению, успешно этим занимаются единицы людей у производителей, это анализ рынка комплектующих, анализ рынка комплектующих и тех материалов, которые используют производители. В общем-то, все достаточно законно, более того, много свободной информации находится. Анализ идет сразу по двум направлениям. Первое направление – это патенты, которые получают компании. То есть это те разработки, которые могут стать реальностью. Некоторые разработки чувствительны к материалам. И вот тут важно понять, что 3 года назад был получен патент на навигационное колесико с применением особого слоя резины. Производителей этой резины на свете там три компании, условно говоря. И вот компания Nokia размещает заказ на 20 тонн этой резины в течение 2008 года, чтобы было поставлено одной из компаний в ее адрес. Ну, информация, на первый взгляд, выглядит совершенно глупо. То есть, да, компания Nokia купила 20 тонн резины, о чем сообщил сам производитель в своих документах, там, через квартал об этом заказе финансовой отчетности, но никаких подробностей о продукте нету. Подробности мы находим, когда смотрим на патент. Подробность звучит так, что эта резина используется для двух вещей: боковые вставки, чтобы телефон не скользил в руках, и поворотное колесико, которое реагирует на наше прикосновение. Что получается? Получается, что рассчитать, условно рассчитать, сколько резины используется, сколько грамм используется на один аппарат, сколько идет в отходы и прочее, можно. Можно получить вилку. Вилку, в которой будет говориться, что компания Nokia будет поставлять на рынок от такого-то до такого-то количества телефонов в 2008 году. Произведет от такого-то до такого-то количества. Грубая прикидка, но зачастую она крайне важна для того, чтобы понять, что вот в этом сегменте, скорее всего, это будет вот такая-то, такая-то модель. Я не говорю сейчас про защищенные модели, но важно понять вообще некие прикидки. Для крупных производителей это достаточно легко сделать. Другой момент — объем заказов чипов, то есть тех комплектующих, которые есть на рынке, и которых достаточно немного. Это могут быть дисплеи, это могут быть модули памяти, это могут быть карт-ридеры, все что угодно. То есть тут важно понять объем заказов. Из объема заказов очень легко рассчитывается общий объем производства, да и компании, в общем-то, часто его не скрывают. Если мы говорим о той же Nokia, Nokia всегда публикует свои прогнозы на год вперед, сколько телефонов они хотят произвести и поставить на рынок. Исходя из типа комплектующих, из экранов, из памяти, можно иметь представление о том, что происходит. Если компания заказывает VGA-экраны, то VGA-экраны – это не массовый продукт. Уже становится понятно, что VGA-экраны идут в некие топовые решения, а зная или представляя косвенно объем производства этих VGA-экранов и долю в закупках Nokia, можно представить, сколько таких продуктов будет, и будут ли они массовыми или не будут массовыми. То есть, нужно ли реагировать другому производителю на эту угрозу или не нужно. То же самое с планками памяти. Планки могут быть 1 гигабит, больше. Понятно, что большие планки памяти следует использовать в топовых продуктах, их не будут комплектовать в бюджетные решения. Из этого тоже можно сделать вывод, а какой средний объем памяти будет в том или ином аппарате. То есть фактически мы говорим не о шпионаже в данный момент, а анализе информации, общедоступной зачастую. Информации, которой не придают значения партнеры той или иной компании, да и не могут придавать. То есть вот эта эмиссия информации вокруг компании, она происходит очень активно, и от нее никуда не деться. Подобную информацию собирают все, собирают постоянно, тщательно. Мы тоже порой занимаемся этим, потому что, хотя не специализируемся в этой области, периодически возникают вопросы о продуктах, о компаниях, которые можно разрешить именно таким способом и только таким. Итак, вот анализируя комплектующие, анализируя партнерские связи с теми или иными компаниями, в том числе производителями программного обеспечения, можно многое выяснить о производителе, выяснить о том, что он собирается делать и как собирается делать в ближайшее время на рынке. Но вернемся к разработке. Итак, маленькая группа людей, команда из 8-12 человек, занимается разработкой некого продукта. И вот дизайнеры подготовили фактически некий промежуточный дизайн. Для ключевых продуктов проводятся, как правило, фокус-группы на ряде рынков. Россия попадает в список этих рынков. И недавно, если говорить о, вот, на прошлой неделе, одна из фокус-групп проводилась в Москве по имиджевым продуктам следующего поколения. Это традиционная уже для Nokia фокус-группа, потому что в январе прошлого года подобная фокус-группа в конце января, начале февраля, не помню, проводилась по таким моделям, как 6500 Classic, 6500 Slide. И наши потребители восприняли эти продукты очень неплохо. Ну, там были и другие продукты, скажем так. То есть, фактически, Россия уже попала в число этих рынков, и сегодня такие исследования здесь проводятся активно. Интересует мнение потребителей, потенциальных покупателей телефонов о том, что им нравится, что не нравится. Подобное же исследование проводится в Италии, Германии, Великобритании и в ряде азиатских стран. Итак, на этапе фокус-групп, возможно ли утечка информации? В принципе, нет, вот честно скажу. То есть найти со стороны другой компании людей, которые будут участвовать в фокус-группе, можно, ну, можно, да, но крайне тяжело, и необходимо применять тогда методы наружного наблюдения за офисами компаний, партнеров и прочее. Ни одна из компаний на этот бред не идет. Все-таки все живут достаточно цивилизованно и рассчитывают на то, что эта информация как-то просочится куда-то. Но на этапе фокус-групп, молдинга прототипов, то есть вот внешнего вида прототипов, утечек, как правило, тоже нет. Если нет так называемого перебежчика, который сам поставляет напрямую информацию конкурентам. Но это некрасиво, это раз. Два, подобные люди легко находятся, вычисляются, не могут долго работать. И фактически это все-таки не война, это бизнес. И конкуренты, скажем так, из большой тройки, большой пятерки не готовы платить за такую информацию. Это нелегально. Это нелегально, это неэтично. И, соответственно, если кто-то это делает, то способен рассчитывать на нечто подобное по отношению к себе. В то же время компании, скажем так, второго эшелона, азиатские производители, зачастую пытаются подкупить у конкурентов тех или иных специалистов для того, чтобы получить информацию, разработки и использовать их. Таких дел было на моей памяти несколько. Звучали они всегда очень интересно, когда команда разработчиков уходила там из Samsung в LG, например, и были судебные дела. По-моему, 5 или 6 лет назад очень долго длилось судебное разбирательство, скандал, который ничем не кончился. То есть доказать, что, унеся со своей работы все свои наработки, команда, в общем-то, нанесла ущерб Samsung, было невозможно. Подобная же ситуация была Samsung, LG и Pantech. И Samsung, и LG уходили в Pantech и якобы забирали свои разработки в эту компанию. Верю охотно, потому что действительно в Pantech прослеживаются и Samsung, и LG, многие наработки, которые были на тот момент, в общем-то, доступны. Фактически, вот для таких производителей, да, это какой-то выход, но выход кратковременный, потому что выигрыш по времени не получается. Команда разработки, уходя, уносит с собой идеи текущего периода. Есть другой пример, про который я всегда вспоминаю. В Motorola был разработан форм-фактор телефона с QWERTY-клавиатурой, раскладного по горизонтали. Он нам знаком по продуктам Nokia, потому что команда разработчиков совершенно официально перешла на работу в Nokia. Причина была обыденна и проста. Motorola под сукно положила эту разработку. И фактически на новом месте эти люди разработали несколько иное свое детище, по-иному разработали, чтобы обойти свой собственный патент. И получилось очень интересно, на мой взгляд. То есть продукты не стали популярными. В этом аспекте Motorola никак не прогадала. Но вот такой факт тоже имел место быть. Итак, давайте посмотрим, когда же вот информация на рынке появляется о моделях. На определенном этапе, когда уже готов дизайн, механически он протестирован, изготовляется первая партия прототипов железа, скажем так, на котором уже тестируются и функции, и механика, и прочие вещи. Все. Все вместе в скопе. Первая партия не относительно небольшая, поэтому такие прототипы имеются у небольшого числа людей. Это примерно 7-8-9 месяцев до выхода на рынок. И тут утечки тоже крайне редки. Вот активно работая за все время в телекоме с, именно с мобильными терминалами, с телефонами, на этом этапе я встречался с прототипами только когда мне люди самостоятельно их показывали. И один раз я краешком глаза увидел модель, которая была там на руках у человека в 3-4 метрах. Но, естественно, рассмотреть я ее не смог. Это было, естественно, в офисе компании-производителя, в R&D-центре. То есть, фактически, тут можно сказать, что ничего вот такого получить на этом этапе никто из компаний не может. Если компания может получить прототип, работающий прототип на этом этапе, то, на мой взгляд, это большой успех, потому что можно понять, а что, собственно говоря, конкретная модель из себя представляет. Как она будет позиционироваться, что она умеет, какие технологии применяются. И время копирования, если производитель другой хочет скопировать такое решение, оно резко сокращается. Действительно резко сокращается. Вообще, вот обратите внимание, что копирование сегодня – это примета времени. Удачные решения копируются. На рынке остается время 3, 4, 5, 6 месяцев на то, чтобы продавать оригинальный продукт, после чего клоны наводнят рынок. Так было с Razer. Motorola Razer имела преимущество в полгода, после чего постепенно стали подтягиваться тонкие решения. Сегодня на рынке таких решений больше 50 моделей, которые так или иначе идеологию Razer используют, именно оригинального Razer. Я не говорю про клоны от самого производителя, от компании Motorola. То есть фактически тут задача стоит очень простая. Если модель несет в себе некую инновацию, сделать ее максимально засекреченной, сделать так, чтобы о модели никто не узнал. Добиться этого можно очень просто. Другой пример приведу. Отличный пример. Это Sony Xperia X1. Модель разрабатывалась ограниченным кругом людей. Более того, эта модель не была включена в общий родмэп, который получают операторы и представительства компаний. Модель не включили в него специально. Никаких упоминаний. В виде слухов сотрудничества с HTC по созданию для американского рынка неких моделей избежать утечки информации невозможно. Но вот эта информация, что вот только для американского рынка мы что-то делаем, она была вполне корректна и обманула очень многих, скажем так. Я видел некие внутренние документы ряда компаний, вот бизнес-аналитика, скажем так, бизнес-интеллидженс по Sony Ericsson. Там рассуждалось, что никакого импакта, влияния на рынок это событие не окажет. В то же время, уже перед запуском, за примерно месяц, фактически вся информация, она была на руках у многих людей, она стала доступной, ключевые клиенты, операторы за 2-3 недели получили информацию об этом продукте, и рынок уже отреагировал на это. Ну, не рынок, скажем так, а те, кто занимаются подобными продуктами. HTC, как производитель, контрактный производитель этого устройства, безусловно, был в курсе намного раньше, так же, как и компания Microsoft. Что получается? Получается очень интересная ситуация, что в определенный момент продукт становится, не публично анонсированный продукт, становится широко известным. Когда же это происходит? Это происходит на стадии, когда продукт уже с конкретными спецификациями появляется в продуктовом обновлении, в родмэпе компании. Roadmap — это вообще на рынке такая, знаете, разменная монета, которая есть у всех в том или ином виде. Причем для некоторых компаний понятие roadmap вообще отсутствует, либо сделано так, что сам черт ногу сломит, потому что там по Samsung, по Motorola, ну, я натыкаюсь на какое-то количество версий родмэпов огромное, и они иногда противоречат друг другу. В Samsung есть еще такие листы спецификаций Excel по разработке моделей, там указываются разные функции. Так вот, интересно, что в определенный момент, когда появлялась ультра, маразм настолько крепчал, что утечки информации настолько сильны, хотя интранет Самсунга корейского, в общем-то, это дырявая штука до невозможности, там можно спать и дневать, в принципе. Хотя даже вот работая в Самсунге, наверное, найти нужную информацию будет затруднительно, потому что, ну, это сложный процесс, честно вам признаюсь. Никогда не работал на Samsung, либо в Samsung, ориентируюсь исключительно по своим впечатлениям. Итак, вот для ультры там сделали даже специально, прибавляли по 10 мм к толщине аппаратов для того, чтобы запутать потенциальных шпионов о том, что из себя представляют модели. Шаг достаточно глупый, потому что эта ошибка стала кочевать, в общем-то, достаточно часто, и как вот методика борьбы со шпионажем, она прижилась в Самсунге, и зачастую вес, размер, толщина, они вот в этих спецификациях предварительных для разработчиков, они специально портят, ну, наверное, портят, да, вот это ключевое слово. И периодически, это уже ближе к коммерческому запуску, модели откачают из документа в документ и не исправляются по забывчивости, по недостатку времени. То есть люди, фактически отвечающие за модель, они знают реальные характеристики. Но в других странах, в других офисах Samsung это не всегда так, не всегда внимательно люди к этому относятся. И вот появляются какие-то смешные вещи, когда миниатюрная раскладушка имеет высоту в 110 миллиметров, то есть 11 сантиметров. Хотя она реально значительно меньше. Ну, много смешного, скажем так. На мой взгляд, борьба вот таким образом, она обречена на провал. Тем более, что надо смириться с тем, что когда операторам отдается некая информация, она появляется моментально у ключевых заинтересованных игроков. Это могут быть дистрибьюторы, это могут быть сами операторы, их конкуренты. Ну и операторы, конечно, относятся не так уж хорошо к информации о продуктах, и поэтому с удовольствием делятся ей. Это могут быть журналисты некие, с которыми есть хорошие отношения, просто люди, с которыми хорошие отношения, ну и конкуренты, другие производители. Для Sony Ericsson в свое время это стало, ну, скажем так, большой головной болью. Вот когда вышел К750, я помню, что мы встречались в Стокгольме с вице-президентом по безопасности Sony Ericsson, обсуждали с ним эти моменты, и я ему показал несколько возможных утечек информации из компании, как она утекает, каким образом. Встреча была достаточно дружеской, и, скажем так, после этого компания ввела водяные знаки на изображение прототипов и картинок телефонов. Фактически все родмэпы были с водяными знаками, и по этим водяным знакам, иногда они видимы в качестве круглой печати, можно было узнать, откуда идет утечка, собственно говоря, информации, каким образом утекает эта информация. Если вспоминать, наверное, вот говорить в терминах, когда же информация о продукте уже становится общедоступной? Когда идет вторая волна прототипов? Это FV2 у Nokia и, как правило, у других производителей, то есть это второе железо. Второе железо, массовое производство. Региональные офисы либо центры разработки получают эти прототипы на руки. То есть чем больше людей вовлечено, тем больше вероятность утечки информации. Зачастую такие устройства вольно или невольно показывают. Зачастую люди, которые работают в компании, несмотря на жуткие запреты, хотят использовать это устройство, используют его и ходят по улицам с ним. Иногда некоторые люди там пересекаются и видят, фотографии редко делают, но вот там на Цейбите, по-моему, Элен выронили из кармана у одного из людей из Sony Ericsson, выпал аппарат. Он быстро его подобрал, но тем не менее это было видно. Такие ситуации возможны, но для других производителей, в общем, на этом этапе информация становится доступна в виде рассказов, в текстовом виде, в виде некоторых описаний. И уже через месяц, два, три кто-то делает первые скетчи, фотографии встроенной камерой куда-то в телефон таких продуктов. Это уже не критично. Продукт на финальной финишной прямой. И до выхода на рынок остается 3, 4, 5, 6 месяцев. В общем, за этот срок в любом случае скопировать этот продукт полноценно не получится. В Китае небольшие компании, конечно, навострились делать подобные продукты, молдинги и прочее, за 2, 3, 4 недели. Но качество оставляет желать лучшего, и в реальности оно слишком сильно отличается. Другой вопрос: китайские фабрики по производству пластика, штамповки корпусов и прочее, на которых размещаются иногда заказы на те или иные аппараты. Вот эти фабрики вплоть до того, что сами пресс-формы иногда копируются, и другие производители начинают производить, в общем-то, аналогичные по качеству, по пластику, вплоть до последней шероховатости аппараты. Пример поддельных Nokia N95 из Китая, он очень показателен в этом аспекте. Не уверен, что там было воровство, вот пресс-форм, но то, что скопировали еще на этапе производства этот аппарат, да, это было. Но для крупных производителей вот копирование тех же форм и прочее не так интересно. Им интересен сам аппарат, его функциональные возможности, характеристики и технологии в первую очередь. То есть если мы говорим про промышленную разведку, разведка работает в области технологий, там, где она организована правильно. Интересно понять, какая технология будет, как она будет имплементирована, то есть применена, какие сервисы сможет построить компания. Конечный продукт – это часть мозаики, часть большого целого, и поэтому он не очень интересен. А говорить, что за месяц до анонса, за два месяца, за один месяц до анонса уже вся информация, в общем-то, доступна о продукте. Доступна дата запуска, его название кодовое внутреннее, пресс-релизы, которые переводятся. Ну, то есть фактически полиграфия, которая печатается. Там вот эта эмиссия вокруг продукта и возможности утечки информации огромное количество. Выбирайте любой путь, по которому вы хотите достать информацию. Начиная там, в свое время, не работая с Siemens напрямую, было очень легко получать всю информацию о продуктах Siemens тотально от операторов, и заканчивая операторами, перед запуском уже официальные пресс-релизы. Это Weber-Shandwick, это переводы пресс-релизов, это оригиналы пресс-релизов, это пресс-изображения и прочее, прочее. То есть фактически вот полный цикл. Никаких проблем с этим никогда не было. То есть тут задача для производителя другого, она очень сильно отличается от обывателя, которому интересно быстрее-быстрее узнать что-то о новом продукте, быстрее-быстрее услышать, а вот что этот продукт умеет, как он себя ведет и тому подобные вещи. Производитель интересуется принципиально другими вещами. Например, что в этом продукте впервые применили камеру для того, чтобы отклонять звонки, можно махнуть там перед экраном. Это интересно. То есть вот сама по себе эта информация, что будет некий продукт в некие рамки, то есть это май, июнь, июль, она уже интересна сама по себе. Вот за такими крупицами информации производители и гоняются между собой для того, чтобы не упустить на рынке ту или другую инновацию. Тут очень важно работать с разработчиками, работать с теми, с кем компании делятся информацией. Делятся информацией об API, о тех инициативах, над которыми они работают. Поэтому, когда идет вопрос о промышленном шпионаже, наверное, не надо смотреть на этот вопрос очень узко и считать, что кто-то украл некий прототип и с помощью этого прототипа создал свою модель. Это банально, так поступают только компании, которые не имеют будущего и пытаются нечто копировать. На мой взгляд, это неинтересно. Копируются идеи, идеи копируются, ну вот Fly и Samsung Duos, тоже интересная история, я ее уже несколько раз рассказывал. На вечеринке Евросети один из корейских менеджеров просто рассказал представителям Fly о самой перспективной идее Samsung, не считая их представителями Fly, а считая их менеджерами той же Евросети. В итоге Fly очень активно принялся за разработку этой темы и смог за счет того, что одна из моделей Пушкина от Samsung не вышла в мае-июне прошлого года, и она была отменена, и вышел только Duos D880 уже в октябре. Фактически смогла примерно в одинаковые сроки, там с задержкой в 2-3 недели, выпустить подобный продукт на рынок. Вот что интересует производителя. Идеи. Идеи и то, как кто-то будет их реализовать. Насколько большой упор в ту или иную идею, концепцию будет сделан. Там, как идея тонких телефонов от Motorola, например, да? Как идея нового форм-фактора от той же Motorola раскладушек, которая была моментально скопирована Qualcomm, а потом кучей корейских компаний, которые сделали на этом себе имя фактически. То есть всех интересуют идеи. Идеи и фишки, которые будут интересны, которые разнообразят общение с продуктами. То есть фишка, которая вот в Nokia 96 всем была интересна, это то, что вокруг камеры есть такая подставочка, с помощью которой можно телефон поставить и использовать как видеопроигрыватель. То есть подставки в том или ином виде будут появляться теперь в телефонах, потому что видео становится, видео, телевидение становится одной из таких фишек, скажем, продуктов, фишек, которые интересны. На мой взгляд, если говорить о шпионаже бизнес-разведки, то это именно охота за идеями. Никого не интересует конкретный продукт, за редким исключением. Интересует именно концепция, которую можно применить. Нас же, как потребителей, наверное, в большей мере интересует действительно концепция, а не... Точнее, не концепция, конечный продукт, а не концепция, потому что мы смотрим на конкретные деревья, цветы. Мы не хотим окидывать взором весь лес, всю поляну красивую. Мы хотим смотреть конкретные продукты. И нас интересует чисто с утилитарной точки зрения. Вау, как это будет хорошо, вау, как это будет интересно. Можно говорить часами, на самом-то деле, на эту тему. За кадром осталось очень много, не знаю. Может быть, мы к ней вернемся, если возникнет ваше желание, вы скажете об этом в нашем форуме. Возможно, вы знаете другие применения вот такой бизнес-разведки, как она происходит. Я с удовольствием услышу ваши истории, то, что знаете вы. Это будет интересно, на мой взгляд. Пока же я предлагаю вам перейти к другим частям подкаста, если вы их не слушали. Там тоже есть очень много интересных вещей.
MobileReview.com. Новости.
Компания Nokia совместно с Кембриджским университетом представила концепцию гибкого и растягивающегося мобильного устройства, в котором применены нанотехнологии. Пока Morph — это только концепция, показывающая, как в будущем мобильные устройства смогут менять свою форму. По словам Nokia, элементы Morph могут быть внедрены в первые карманные устройства в ближайшие 7 лет, хотя только в сегменте high-end. Компания Microsoft анонсировала комплект разработчика XNA Studio для своих плееров Zune. С его помощью можно создавать игровые приложения. Также XNA Studio позволяет разрабатывать игры для настольных компьютеров и игровой приставки Xbox. Аналогичный пакет для операционной системы Windows Mobile пока недоступен. Подробностей о появлении игр для Zune на данный момент практически нет. Известно лишь, что первая бета-версия пакета XNA Studio для Zune появится весной, а финальная версия — летом этого года.
MobileReview.com. Жизнь в движении.